На связи со студией член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» политолог Николай Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Тема восстановления Украины может быть не самая актуальная, но довольно интересная. Тем более, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Причем, я так понимаю, что речь идет не только о наших золотовалютных резервах, но и о средствах частных лиц, предпринимателей российских. И Урсула фон дер Ляйен говорит, что в Европарламенте такое решение уже прорабатывается. Что вообще сие означает для Европы, для нас, для Украины?
Ну, для всего мира это означает отказ от последних элементов какой-то законности. Вот давайте разделим два понятия. Первое. Конфискация, фактическое воровство активов российского государства, Центрального банка, частных лиц из России и возможное, потенциальное, а на самом деле обязательное восстановление территории нынешней Украины и Донбасса. Значит, Запад заморозил на основе им же принятых каких-то постановлений деньги. Теперь ему нужно юридически красиво оформить их воровство. То есть, несмотря на то, что мы не можем ими пользоваться, формально они принадлежат, например, Центральному банку Российской Федерации, который по Западу описанным правилам является независимым. Там прямо в законах написано, что государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, а Центральный банк по обязательствам государства. То есть, если вы вводите санкции против государства, вы не можете забрать деньги Центрального банка. Это разные с юридической, с западной точки зрения субъекты. Поэтому они что-то придумают, эти деньги украдут, тут, наверное, сомнений у нас с вами не должно быть, заодно ограбят частных лиц, а потом сделают вид, что они эти деньги не просто украли, а как бы украли по закону для того, чтобы восстанавливать что-то. Но никакого восстановления сделано не будет. И у них найдется 10 тысяч и одна причина, почему этого не произошло. Ну, например, злая Москва не дала возможность строителям Запада приехать. То есть деньги украдут, Украину восстанавливать не будут. Вот что это на самом деле означает. Не говоря уже о том, что сегодня никто не сможет сказать, в каких границах, в какой политической конфигурации будет то, что называется сегодня Украина, там примерно через полгода. Поэтому последовательность именно такая. Они не говорят, давайте сначала закончится конфликт, мы поймем, что такое Украина, а потом будем как-то ей помогать. Нет. Сначала украдем деньги, а потом якобы вложим их на Украину.
Ну, Николай Ильич, по поводу того, что украдут там или как-то распилят и так далее, ну, большинство экспертов как раз к такому мнению и сводится, исходя из того, что происходило на Украине в последние годы. Но давайте вот немножко еще в Европе останемся на какое-то время. Переписать законы, наверное, можно. Ну а как же вот это священное право частной собственности? То, на чем европейская цивилизация строилась, что она отстаивала там столетиями?
Ну, мне кажется, здесь еще необходимо одно уточнение. Вот из вашей реплики я понял, что вы справедливо абсолютно считаете, что если выделить какие-то деньги на Украину, их там украдут украинские политики. Так и есть. Но деньги никто на Украину выделять не будет. То, что мы называем воровством денег, будет сделано на Западе в соответствии с западными законами. Но потом западные государства, которые конфисковали, украли эти деньги, ничего на Украину не передадут. Они сделают какой-нибудь фонд восстановления чего-нибудь. Но из этого фонда деньги будут тратиться только на зарплату Зеленского и еще пары коррупционеров. Никаких денег реально на восстановление не будет передаваться. Что же касается законности процедуры, то... Что такое законная процедура? Та, которая осуществляется по закону. Поэтому сейчас они хотят дописать какие-то законы, которые позволят им, по сути, осуществлять абсолютно незаконные действия. Вот что. То есть лежат деньги, но я могу эти деньги забрать себе, если я назвал вас плохим. Вот примерно
так. То есть это не какой-то закон, я не знаю, там совершенно идиотский, где написано «деньги можно забрать у России». Да, а деньги можно забрать у любого государства, которое мы считаем поступило неправильно, там государство-агрессор и так далее. Ну, например, у Саудовской Аравии за то, что она в Йемене там что-то делает не так.
Ну, слушайте, вы на святое-то не покушайте. Собственно говоря, Саудовская Аравия до тех пор, пока нефть играет большую роль в мире, и до тех пор, пока большие запасы нефти есть у Саудовской Аравии, можно не только на части разрезать журналистов в каком-нибудь посольстве в Турции, но можно и головы рубить на площадях. А вот как закончится нефть, слушайте, я боюсь, что тогда Саудовской Аравии может произойти все, что угодно. Но давайте такой пример приведем. Вот представьте, что вы дали, ну, положили деньги в банк. По сути, вы дали банку в долг. Так это юридически можно сказать. Вот точно так же, не очень понятно зачем, но именно так поступало российское государство и там Центральный банк. Это два параллельных процесса. Покупало какие-то долговые обязательства западных стран. И согласно правилам и законам, они должны эти деньги, естественно, нам возвращать, еще какие-то проценты. И вот сам этот банк, то бишь западные государства, принимает какое-то постановление о том, что, например, деньги российских вкладчиков, российского государства, российского центрального банка можно забрать. Это решил не сам банк даже, а государство. И банк должен выполнять эти решения. Вот так они и сделают. Будет что-то написано. У России забрать. Почему в юридических документах
Николай Викторович, а сделают ли? Ну, Урсула там и Ли Страс, понятно, а, например, президент Швейцарии с ними не согласен, и я думаю, не он один.
Но что касается президента Швейцарии, вы же войдите в его положение. От него попросили публично заявить и подписать документ, например, о вреде шоколада. Вот шоколад очень вредно есть. Это первый документ, который он должен был бы подписать. Второй, о том, что ношение часов на руке, оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И, наконец, третий документ, который он должен был бы подписать, о том, что альпийский воздух, так сказать, ведет к бесплодию. Вот как вы думаете, он подпишет те документы, которые прямо наносят удар по экономике Швейцарии? Ну, конечно же, нет. Поэтому конфискация чьих-то денег, пусть и по спешно написанному закону, но когда все понимают, что это беспредел, это удар по остаткам репутации Швейцарии как некой тихой гавани. Хотя они от этой репутации, в общем, уже давно ушли, подавая списки тех, кто держит у них деньги в налоговые службы Европы, Америки, позволяя на территории Швейцарии арестовывать чиновников ФИДЕ там, и так далее и тому подобное. То есть Швейцария, знаете как, Швейцария уже не та, но она не хочет стать вообще не Швейцарией. Поэтому президент делает ровно то, что должен делать любой честный человек на посту президента Швейцарии, отстаивать ее экономические интересы. Но если на него надавят, уверяю вас, что даже он подпишет этот документ.
Но пока Швейцария только приняла конференцию по восстановлению Украины, да, которая в Лугано прошла, там, значит, большая украинская делегация, насколько я понимаю, приехала, и премьер Украины Шмыгаль говорит, нам нужно 750 миллиардов евро. Ну, в общем, не маленькая сумма, только не очень понятно, как они ее посчитали.
Да никак не посчитали. Просто вот красивая цифра, много нулей. Понятно, что ее никто никогда не даст. Поэтому премьер-министр Украины никак не рискует. Когда этот режим разбежится, и он будет жить в Лондоне, он будет говорить, что ему не дали восстановить Украину, потому что он очень хотел, но русские помешали. При каком-то другом развитии событий он будет говорить что-то еще, но эти люди ничего хорошего для Украины делать не будут, да и, собственно, очень скоро и не будут управлять Украиной в том территориальном геополитическом смысле, в котором она есть сегодня. Поэтому надо поменьше обращать внимание на цифры. Но цифры нужны тем, кто хочет под прикрытием этого украсть большую сумму денег. Украсть не лично себе. Эта конфискация произойдет, ну, грубо говоря, в бюджет там, Великобритании, Германии и так далее. Вот это. Они хотят забрать себе деньги. Забрать их можно, говоря о больших цифрах. Ну, иначе, знаете, 300 миллиардов мы забрали у России, это какие-то колоссальные деньги. Так мы еще мало, скажут они, забрали. Вон Шмыгаль-то нам сказал, надо 750, а мы забрали только 300. Надо еще где-то 450 украсть. Давайте еще отнимем деньги у России за новые поставки газа. То есть эта история будет бесконечной. Но главное понять, что никто никаких денег в восстановление Украины вкладывать не будет, кроме России.
Ну, смотрите, вы говорите не будет, да, а Шмыгаль говорит будет, и не просто будет, а он называет конкретно. Например, Италия будет восстанавливать город Ровно, Германия Чернигов, Швеция и Нидерланды Херсон, Швейцария Одессу, Польша и Италия Донецк будут восстанавливать. Шмыгаль уже всех распределил, кто куда поедет, кто что будет делать.
Вы уверены, что через год вы вспомните фамилию Шмыгаль? Вот будем вспоминать, как звали вот этого вот такого лысого, как я, парня, который где-то в Швейцарии какие-то цифры называл. Слушайте, вот забыл фамилию, понимаете, так быстро меняются политики на Украине, что мы забываем. Но это же такая медийная уловка. Представляете, вот сидит западный обыватель, ему показывают. Сегодня прошла конференция, и сказали, что надо 750 миллиардов. Он сегодня думает, ого, и вы хотите, чтобы я заплатил 750? Ему говорят, нет, вы не должны платить все 750. Вам, товарищ, восстановить город Ровно. А вам, товарищ, восстановить город еще какой-то. Никто ничего восстанавливать не будет. Это все жонглирование цифрами, определенное давление там на власти России.
Уже назначен оператор восстановления. Это Польша. Может, поляки это все замутили, чтобы с этими деньгами поиграться?
Слушайте, ну давайте вспомним Хуана Гуайдо. Он тоже получил право распоряжаться золотовалютными резервами Венесуэлы. Так было? Так. Великобритания ему дала такое право. Скажите, пожалуйста, он что-нибудь восстановил? Он мог даже комиссию создать, подписать документ о том, что XY и еще какой-нибудь неизвестный господин теперь ответственный за восстановление экономики Венесуэлы. И, может, ему деньги бы какие-нибудь в Лондоне выдали. Но на самом деле Гуайдо – это повод украсть деньги Венесуэлы. И не более того, они же ни ему деньги не дают, ни Мадуро деньгами не дают пользоваться. Через некоторое время выяснится, что Гуайдо проел в кафе где-нибудь там, в Лондоне весь золотовалютный запас Венесуэлы. И скажут Мадуро, вот и разбирайтесь со своим Гуайдо. Мы не знаем, он ходил, ел, пил. Мы пришли, все, ничего нет. Вот решетка, ни одного золотого слитка. Сами не знаем, куда делось. Все, проел ваш Гуайдо. Дальше он тихо умрет в каком-нибудь гостиничном номере. И все. И дело шито и закончено. Это мировые жулики, которые не только хорошо играют в геополитику, но они не забывают грабить всех, с кем они играют в какие-то игры.
Николай Викторович, но помимо... Такая история. Извините, что перебиваю. Помимо вот этих виртуальных ЕСовских планов восстановления, есть вполне конкретный российский план восстановления освобожденных регионов Украины. Причем, насколько я понимаю, и поясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мы будем восстанавливать вне зависимости от того, останутся они в составе Украины, решат ли быть независимыми, или примут решение войти в состав Российской Федерации. Мы там уже сегодня восстанавливаем, так ведь?
Ну, смотрите, есть большая разница между чиновником в Лугано и нам с вами. Мы, во-первых, воспринимаем людей, живущих на Донбассе, на Украине, как часть самих себя. То есть мы такие же, как они, а они такие же, как мы. Никакой разницы для нас в этом смысле нет. Это первое. Второе. Мы хотим интегрировать народ и территории в состав Российской Федерации. Может, в какой-то другой форме. Это все меняется очень быстро. Поэтому вопрос так должен звучать. Как Россия относится к тому, чтобы на территории Российской Федерации везде было одинаково хорошо? Или максимально одинаково, но хорошо? Ну, конечно, положительно. Такой опыт у нас есть. Была гражданская, по сути, война на территории Кавказа. Восстановили Грозный. Кто его мог еще восстанавливать? Наверное, были какие-то заседания в Лондоне, мы уже забыли. Какие-нибудь комитеты были, какие-нибудь там беженцы из Ичкерии что-то говорили. Но это все сотрясание воздуха. Реально восстанавливать будет Россия. Следующий вопрос. Вот вы сказали очень важную вещь. Будет ли она восстанавливать вне зависимости от статуса? Для того, чтобы что-то начать восстановить, нужно это что-то контролировать. Вот сейчас мы бы с вами, может, очень хотели восстановить водоснабжение Николаева, в котором, в водопровод идет вода из реки фактически, технически, ее пить нельзя. Мы очень хотим. Есть у нас такая с вами возможность? Нет, потому что там сидят нацбаты и ВСУ, и Николаев подчиняется незаконной власти. Поэтому часто нас спрашивают, вот вы говорите освобождение, что за термин? Освобождение от незаконной власти. Освободили, взяли под контроль, дальше начинается сразу процесс восстановления. Но чтобы у наших зрителей не было ощущения, что, 750 миллиардов мы должны откуда-то взять, вот восстановление территории, разрушенной нынешним конфликтом и управлением многолетним киевским режимом, это не только восстановление исторической справедливости, это еще экономический рывок вперед. Вот это странно звучит, но давайте вспомним план Маршалла. Как он выглядел? Американцы создали деньги из воздуха и начали восстанавливать разрушенную войной Европу. И на этом, в первую очередь, что рвануло вперед? Американская экономика. Знаете, казалось бы, огромная тяжесть, ведь всю Европу восстановить, надорваться должны были. Вот есть вещи, о которых нам не рассказывают в механизме. То есть это огромный плюс для российской экономики. Не говоря о том, что Украина – это жемчужина. Она просто сейчас в таком состоянии. Но через несколько лет она начнет кормить не только сама себя, но еще и нас с вами. Поэтому восстановление территории, оно важно еще и для развития российской экономики. Россия будет это делать, и это плюс, естественно, и для Донбасса, и для освобождаемых, и, вероятно, присоединяемых к России территорий, но и для России в целом. Еще раз, не отягчение, а наоборот плюс, плюс к нашей экономике.
Большое спасибо, Николай Викторович. Я напоминаю, что у нас на связи был член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Николай Стариков. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас на канале «Справедливая Россия» каждый будний день. И всего вам доброго.